Тамара Петкевич. Жизнь — сапожок непарный.
Глава 10. Уже откатился назад российский пейзаж. Начались степи. За окном я увидел верблюда с гордой осанкой, буднично жующего траву, и воскликнула: «Смотрите, верблюд!» На меня равнодушно глянули. Ну и что? Поскольку экзотика никого не удивила, я решила, что с минуты на минуту увижу редкостных птиц, поразивших когда-то воображение на прекрасных иллюстрациях бремовских томов. Но на телеграфных проводах сидели воробьи, а с земли то и дело взлетали озабоченные мрачные вороны. День, другой, третий, четвертый. Из равнины скуки выметнулись горы, отроги Тянь-Шаня, гуще стали тесниться селения, белые мазанки, заслоненные пирамидальными тополями. Вдали виднелись снежные вершины, зачастили тоннели. Вырываясь под открытое небо, поезд какое-то время шел по ущелью из зеленоватого камня. Красивый и чуждый еще пейзаж поражал смирной уживаемостью степного раздолья с заносчивостью гор. Кончились пятые сутки пути. Мы подъехали к станции Пишпек. Следующим должен был быть город Фрунзе. Боже мой, что меня здесь ждет? На подходе к вокзалу поезд последний раз толкнуло, и он остановился. Руки и ноги налились тяжестью, в голове шумело. Ощущение провала, безвременье. За окном появилось лицо Эрика. Я сразу узнала его. Он очень возмужал. Как в безвоздушном пространстве услышала его голос. «Мама, она здесь!» Эрик пробирался в вагон наперекор течению выходящих. Мы коротко взглянули друг на друга. Его лицо освещала улыбка безудержной радости. «Где чемодан?» «На полке». Барбара Ионовна смахнула слезы, обняла меня, сказала неопределенное: «Ну, Тамара». Дорогой мы перебрасывались ничего не значащими фразами. Все было как в странном сне. Эрик никак не мог согнать с лица улыбку, одновременно выражавшую и торжество, и неуверенность. В непривычном новом мире эта улыбка стала единственной точкой опоры. На улице Токтагула стоял вытянутый в длину своих четырех комнат дом, в котором они жили. Двери каждой из комнат выходили прямо в палисадник. Мы вошли в общую семейную комнату. Там сидели старший брат Эрика Валерий, его жена Лина с маленькой дочкой Таточкой. Валерий торопил: «Ну, пойдем, пойдем, я тебя провожу к Эрику». Так, ни минуты не отдохнув, я направилась в поликлинику. Эрик в белом халате и белой шапочке поднялся навстречу. Валерий ушел. Мы остались вдвоем. Вот и смолкли все шумы мира. Я услышала горячие слова, сказанные прямо в душу. «Я не верил, что ты приедешь. Не верил. Понимаешь ли ты, что для меня значит твой приезд?» «Конечно же, не понимаешь». Эрик говорил о том, как ждал, как мечтал, как любит меня. И я уже знала, что никуда отсюда не уеду, потому что пришла тишина, почти покой, почти радость, потому что я в первый раз в жизни поняла, что значит сделать человека счастливым. И я никогда не слышала так близко стук другого сердца. Предрекаемый Лили миг подсказал, был ли он, когда, на вокзале или в те секунды. Да, конечно, он был. Мне отвели комнату Эрика, самую дальнюю. Электрического света не было. После вечернего чая, когда вся семья собиралась за общим столом, мы вдвоем уходили в город, рассказывая друг другу обо всем. Обо всем значительном, что поместилось в 3 года, разделявшие нас. Под журчание арыков вышагивали по черной мякоти земли незамощенных улиц, шаг к шагу, слово к слову. над нами сиял звездный свод. Почему он на чужбине такой яркий? На 26 декабря 1940 года была назначена наша свадьба. Высланные жили без паспортов. Каждые 10 дней они должны были отмечаться в милиции, чем свидетельствовали, что безвыездно проживают в предписанном месте. Поскольку у Эрика не было паспорта, пришлось потратить немало усилий, чтобы выхлопотать подобие временного удостоверения личности. Именно в него ему и поставили штамп о браке. Мне же по всей форме, в паспорт. Дома Барбара Ионовна и Валерий по очереди сказали: «Ну, поздравляем». И только Лина зачем-то повесила мне на шею связку сушек. Мне исполнилось 20 лет, Эрику 22. Он притягательно улыбался, был мягок, вкрадчив и полуленив в движениях. Обаяние прикрывало какую-то неявную, лично ему принадлежащую силу. Вспыхнувшая любовь к нему привела меня в неизвестную праздничную страну. В каком бы конце города Эрик ни находился, в обеденный перерыв он прибегал домой. Иногда ради 5-10 минут проверить, правда ли, что это правда. Но если в эти выкроенные минуты он не успевал заглянуть к матери, Барбара Ионовна сердилась. Я считал, что она права, и пеняла Эрику за упущение. Конечно же, раньше сын целиком принадлежал ей, она к этому привыкла, и теперь ей больно. В городе я часто спрашивала Эрика: кто эта дама, а это? Он объяснял: жена, дочь, сестра дипломата, комкора, торгпреда, комдива и так далее. Женщины с дивными лицами и совершенными фигурами смешивались на улице с коренным населением. Одни еще следили за собой, другие медленно опускались. Одинаково растерянные люди по-разному несли свой крест. Больше всех ссыльных по душе мне пришлась Варвара Николаевна Кристинская, сестра заместителя наркоминдела Кристинского, бывшего одно время нашим послом в Берлине, а затем в Париже. Но это, можно сказать, было уже моим личным знакомством. Я с радостью откликалась на предложение Варвары Николаевны вместе походить. Сдержанная, строгая, всегда в безукоризненно белой блузке, она располагала к разговору о самом для души насущном и важном. После одной из бесед я стала почитать ее высшим для себя нравственным авторитетом. От отца-адвоката Эрик унаследовал интерес к юридическим наукам. Изданный к тому времени двухтомник «Дел и протоколов», допросов Пятакова, Каменева, Бухарина, Кристинского и других он, разумеется, купил. Читал мне вслух. Пространные признания подсудимых в умышленном вредительстве повторно возвращали все к тем же вопросам, что и в 1937 году. Неужели? Зачем? А если они невиновны, то почему приписывают себе преступления, которых не совершали? Я по-прежнему инстинктивно противилась необходимости додумывать мысль о том, что их к признанию вынудили пытками. Слишком все от этого зависело. «А ты как думаешь?» — со страхом спросила я однажды мужа. «К ним применяли химию», — высказал Эрик свою версию. «Что значит химию?» Когда эта тема возникла в разговоре с Варварой Николаевной, я довольно бестактно спросила ее, как она относится к признаниям брата. Варвара Николаевна скорее отрезала, чем ответила: «Я фальшивок не читаю. Я знаю своего брата. Мой брат ни в чем не виноват». Впору было сгореть со стыда за грубый вопрос. Подсознательно я надеялась на некое политическое разъяснение. Но откровение таилось в другом. Твердый, литой ответ «я знаю своего брата» содержал куда больше. Варвара Николаевна узаконила то, к чему я вслепую подошла после папиного ареста. Сколько ясного и здорового я унесла в жизнь после этого разговора. Находясь в плену у своих сердечных чувств, я не сразу заметила, что все чаще наталкиваюсь на холодность родственников Эрика. Барбара Ионовна была со мной неравна. Лина просто враждебна. В их комнате часто велся разговор в повышенных тонах. Эрик приходил от них расстроенный, но отмалчивался. Обедали мы все вместе. Сидя во главе стола, Барбара Ионовна делила мясо на порции и раскладывала всем в тарелке с супом. Однажды она оставила мою тарелку пустой. И я бы не придала этому особого значения, если бы Эрик не вспыхнул, не посмотрел выразительно на мать и демонстративно не переложил мясо из своей тарелки в мою. На глазах у всей семьи происходило что-то постыдное. Не зная, как следует себя вести, я растерялась. Ну вот я написала Барбаре Ионовне нашу с Эриком фотографию дорогой маме от любящих ее детей. Тут и были поставлены все точки над «и». Прочитав надпись, она как хлыстом стеганула. «Я мама для своего сына, а таких дочерей у меня может быть десяток». Слова и тон настолько потрясли, что я в ответ и слова вымолвить не могла. В нерешительности я спросила Эрика, не лучше ли нам столоваться отдельно. Он обрадовался и объявил матери, что будет им давать деньги, но питаться мы будем самостоятельно. Хозяйка дома, в котором мы снимали жилье, видя, как я часто плачу, сказала: «На-ка тебе сковородку, чайник, дам пару кастрюль, примус у тебя есть, вот и жарь парь себе в удовольствие». И подальше от них кивнула в сторону общей комнаты. Вооруженная десятком рецептов, я бежала жарить, парить, гордо выставляла на стол свои достижения и радостно выслушивала Эрика. «Ну и ну, я такого вкусного не ел никогда». А вы слушали главы из книги Тамары Петкевич «Жизнь. Сапожок непарный». Читала народная артистка России Эра Зиганшина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.